Дорогие радиослушатели, рад вас приветствовать. Финально проверяем фоновую музыку. Напоминаю, что наш стрим происходит с задержкой примерно в 25, может быть, даже 30 секунд. Поэтому все ваши просьбы и пожелания в чате мы увидим только с некоторой задержкой, которая в эфире будет, по крайней мере, казаться такой. Напоминаю, что наш чат – это Ацетон Видео в Элита IRC. Сегодня у нас долгожданный, задолго анонсированный стрим с приглашенным гостем, никнейм которого упрощенно, он сказал, можно читать как Видок. Приветствую тебя, Видок.
Всем доброго времени суток. Я Видок47. Это как в этом, скажите, я вам скажу. В клубе анонимных алкоголиков. Здравствуйте. Я активный контрибьютор русскоязычного проекта Monero. И в какой-то мере я топлю за финансовую конфиденциальность.
И это животрепещущая тема для каждого анонимуса, для каждого анона, потому что, я думаю, других и нету сейчас в эфире, и вряд ли кто-то и в записи послушает, кто не заинтересован темой приватности и особенно анонимности, что касается I2P и сообщества в целом. В чате вижу репорт, что нас слышно. Это отлично. Предлагаю, Видок, тебе начать с каких-то общих историй про, возможно, даже твой никнейм, чтобы мы как-то плавно вошли в обсуждение.
Так, еще раз всех приветствую. Если будут какие-то вопросы по ходу обсуждения стрима сегодняшнего, можете задавать в чате. Никнейм я уже сегодня писал. В РЦ канал Метакулер даже давал какие-то советы, наставления. Что касается никнейма, это довольно-таки давняя история. И в какой-то момент, выбравшись из кулуаров TeamSpeak и найдя какую-то альтернативу в тот момент в лице Skype для общения с нашими сагильтийцами и во время игры в линейку, нужно было что-то придумать, потому что большинство ников уже было занято. И как такой бонус просто пришлось обвешать ник Видок цифрами. Потому что оригинальные никнеймы и его написание уже на тот момент были заняты.
Достаточно забавная история. У меня никнейм тоже из времен, так сказать, школьных игротек, но в Counter-Strike нельзя было как-то единолично узурпировать никнейм, поэтому я выбрал с корректным написанием. Сегодня наш стрим посвящен теме приватной криптовалюты Monero, и предлагаю как-то плавно зайти вообще в тему криптовалют. Криптовалюты в целом. Может быть, Видок, ты скажешь своими словами в очередной раз для слушателя, но для истории мы все-таки закрепим и озвучим саму концепцию блокчейна, наверное, скажем пару слов о биткоине, чтобы было ясно, что если какие-то уже популярные технологии есть, например, вот биткоин, чем он нас не устраивает, чем он не устраивает тебя и сообщество Monero в целом. Вот. Если хочешь, я могу как-то в двух словах сказать про блокчейн, как я это могу там простыми словами объяснить обывателю, который вдруг нас будет когда-то слушать в записи.
Да, конечно. Если что-то будет интересное добавить, либо как-то подкрепить, то я с радостью вступлю в этот
диалог. Ага. Ну, в общем, дорогой обыватель, если ты меня когда-то слушаешь, я искренне рад, что ты добрался до этого. Кратко, криптовалюта – это системы учета каких-либо условных единиц, ну, которые мы называем монетами, коинами, без единой точки доверия. Это такая распределенная база данных, которую можно скопировать к себе на компьютер от всей сети. Она идет, содержит, вернее, последовательные записи, которые называются блоками. И, например, биткоин имеет прозрачный блокчейн. Имея любой адрес, мы можем прикинуть, откуда у него деньги появились, средства денежные, которые мы можем считать, ну, придавать им какую-то стоимость. Сами эти монетки появляются путем майнинга. Майнинг — это тяжеловычислительные операции, которые, как правило, производят на специальном оборудовании типа ASIC-ов, либо на видеокартах. Все это делается для того, чтобы в эту распределенную базу данных, ну, нельзя было нон-стопом впихивать блоки, в том числе фальшивые. Вот, чтобы все добавления в эту базу данных стоили каких-то усилий, были наименее скомпрометированными, так сказать, чтобы атака на сеть была сложной. Вот, существует вся эта сложная история с майнингом.
Да, ты все верно сказал. Именно Сатоши в своем первом документе «Peer-to-peer электронные деньги биткоин» он и задумывал биткоин как прямое средство расчета между двумя людьми в начальной и конечной точке без привлечения каких-то посредников. И в силу этого как бы и отчасти появилась эта прозрачность для возможности какого-то аудита, проверки и искоренения, опять же, третьей стороны, которая связывала бы двух людей в ключе майнинга. Майнинг это решение, как ты сказал, сложной математической задачи, в ключе которой ищется нонс. А нонс – это некая математическая задача, на основании которой, так скажем, что идет верификация того, что все блоки, точнее, все цепочки транзакций валидны и соответствуют. Так, немножко поправлю.
Да, спасибо. То есть мы тратим деньги только те, которые у нас реально были, и в сети из ниоткуда деньги не берутся. Естественно, они прибавляются глобально в сети, как оплата услуг майнеров. Вот так генерируются новые монеты в сети, в общем и целом.
Нет, позволь тебя тут перебить. Но это не совсем так. Комиссия майнерская, она идет добавочно. То есть есть у нас некий монетная база, и, например, с этой монетной базы с регулярностью, например, раз в 6, раз в 2 минуты в случае МНР, за решение нонсов, этих математических задач и валидации цепочек транзакций, майнеры и получают награду. Но в случае с биткоин и Monero у нас есть кривая. И в случае вот этой кривой, если вначале награда была одна, то по хвостовой эмиссии из, так скажем, продолжительностью жизни какого-то проекта, эта награда уменьшается. То есть вот как раз в том году, в 2020, проект Monero вступил как раз на хвостовую эмиссию. То есть если в начале майнинга майнеры получали награду за блок в районе 5-6 плюс комиссии СМР, то на текущий момент все майнеры получают 0,6 и комиссия. То есть, как таковое, это, сказать, доказательство работы.
Да, я думаю, нас знающий слушатель понял. Я понял, и как ты меня подправил. Думаю, в целом мы говорим об одном. Так сказать, ремарочку для будущих слушателей, совсем далеких от криптовалют, думаю, мы обставили. Хотя порой тяжело сходу объяснять то, что кажется уже частью жизни неотъемлемой.
Конечно, у меня даже на эту тему есть небольшая история. Именно в плане знакомства с криптовалютами. И вот спустя уже почти 10 лет я очень часто проецирую эту историю на себя, когда пытаюсь рассказывать кому-то о криптовалютах и вообще, в принципе, людям незнакомым. Но об этом немножко чуть дальше.
Понял, интересно. Как ты познакомился с Monero? Вот мы так как-то постарались сказать в целом о биткоине, возможно, как о первой криптовалюте, которую знает вслух нашего современника. Почему, например, даже не эфириум, который вроде бы уже чуть ли не переплюнул биткоин по популярности среди любителей NFT токенов и всяческих альткоинов типа USDT?
Ну, давай тогда начнем с небольшой предыстории, краткого экскурса, как я вообще услышал о криптовалютах, и как потихонечку я влился в эту тусовку.
С удовольствием, давай.
Если не ошибаюсь, это был далекий, по текущим уже меркам, 2014 год. И как сейчас помню, у меня нарисовался небольшой заказ в ключе настройки роутера Mikrotik RB2011, красненький такой с антенками. И некий заказчик со своим ТЗ, который хотел завести GPON-оптику от Билайна. И, как он объяснил на тот момент, реализовать балансировку трафика, ну, где-то порядка 10 конечных устройств, в ключе подключения к конкретному, как он тогда обозначил, неведомое для меня слово, майнинг-пулу. Вроде бы типовая задача из разряда таких довольно-таки простых, которые реализуются на месте за час. И вот я отправился в это небольшое приключение к этому человеку. На улице, как сейчас помню, было минус 40. Это была какая-то прям отдаленная окраина нашего города, скромного. Добравшись к нему, он открыл дверь, и вот меня обдало жаром. То есть после колоритной улицы минус 40. У него дома была температура порядка градусов 50-60, и переносишь открытые окна. Ну, я тогда на самом деле не особо понимал, куда я захожу. И вот, войдя к нему, я увидел, как он обрисовал эти оконечные устройства. На самом деле это были майнинг-риги. И вот требовалось балансировать нагрузку в включениях, потому что он надеялся, что на тот момент это позволит ему выжать еще немножко хешрейта этих майнинг-ригов. И вот я в этой температуре плюс 50 сижу, пытаюсь победить эту GPON-оптику, а он, видать как, ему надоело просто смотреть, чем я занимаюсь, и он решил просветить меня просто в эту тему. Что такое криптовалюты, что такое вообще в принципе майнинг, зачем он этим занимается, что им движет, какая экономическая составляющая вот это. И как раз вот к этой истории. Вы когда-нибудь пытались объяснить бабушке или дедушке, как зарегистрировать аккаунт, ну, в том же самом Google, либо Apple Pay, ой, господи, Apple Pay, просто в Apple Store, скачать WhatsApp и отправить фотографию, грубо говоря, с рецептами солений матушки в другом городе. И согласитесь, эта задача не из простых. И на тот момент чувствовал я себя тем дедом, а он пытался мне объяснить что-то. И в какой-то момент, просто не увидя, так скажем, отклика в моих глазах, я понял, что как слушатель я ему не особо интересен. И в какой-то момент просто уже... Когда ночь настала, я признался, что я не в силах победить эту оптику джипоновскую, хотя все остальное было настроено. И мне пришлось ретироваться, скажем, с таким незакрытым гештальтом в виде его попыток вразумить меня, что такое криптовалюты. И вот только где-то в начале 2017 года я решил для себя закрыть этот гештальт и попытаться узнать, что же это такое, и почему он так рьяно пытался мне рассказывать. И к тому же моменту, как раз немногим позже, по случайному, наверное, стечению обстоятельств, это все случайности не случайны, случился первый такой громкий бум майнинга, в частности эфира. И вот как-то так я и оказался в этой тусовке.
Я вообще познакомился с криптовалютами таким образом, что в 2015 году, да, если правильно услышал, в 2014 году ты уже когда-то издревле слышал о том, что есть такие штуки, как криптовалюта, непонятно зачем, непонятно кому, но тут случился бум. Даже, думаю, для истории надо проговорить. Бум случился на основе того, что оказалось, что ставишь видеокарточки и получаешь деньги, да, в этом был бум.
Да, если в ключе бума, то бум тогда случился не в 2014-м, именно мое знакомство с криптовалютами случилось в 2014-м. А первый громкий бум, который был у всех на слуху... Да? Ой, 17-й, да, спасибо.
Ну да, в 17-м году был бум, имеется в виду, вот, вроде бы
да,
так.
Да, да. И когда из каждого радиоэфира и программы новостей говорили про эфир и то, что платя всего лишь за электричество, можно зарабатывать довольно-таки неплохие деньги.
Я вот не могу не сделать вставку. Я об этом буме слышал, сидя на зоне, гуляя туда-сюда у столовой, ожидая, что отряд вот все сейчас доест, и слышу, биткоин стоит миллион. А мне, когда сажали, он был 30-40 тысяч рублей. И я просто кусал локти, что типа, а у меня где-то остались какие-то копеечки, а если они остались, то где доступ к кошельку взять? Это была забавная история.
И вот благодаря, так скажем, первому этому самому громкому буму я начал изучать альтернативы, потому что как бы не все мы живы одним эфиром. Да и к тому же, как бы на тот момент очень была дефицитная проблема достать видеокарты, потому что все начали массово их скупать, и я начал искать какие-то альтернативы. И в тот момент для меня подвернулся другой алгоритм доказательства работы в ключе майнинга – криптонайт. И, как правило, на тот момент он позволял реализовать скорее приватные транзакции. И вот среди вот этого ряда криптовалют, которые работали на другом алгоритме криптонайт, как я уже сказал, который использовал вместо видеокарт процессорные мощности, как-то я выделил проект Monero. Не знаю даже почему вот среди ряда. Наверное, так совпало опять же. Я выделил Monero, и на тот момент было как-то очень мало каких-то руководств, инструкций, да и вообще, в принципе, контента как такового не было. И приходилось собирать информацию по крупицам, подключаться к RC-каналам напрямую, где можно было обратиться к разработчику, да и сейчас, в принципе, можно сделать напрямую к разработчикам, каким-то контрибьюторам, тем людям, кто писал непосредственно сами майнеры, задать свои вопросы. И как-то так я втянулся.
Ага, ты втянулся в сообщество Манера, просто ища альтернативу, по сути,
Конечно.
майнингу, не майнингу, а хайповому на тот момент, если я это понимаю правильно, где-то год 17-й, да, это в 17-м году произошло, что-то, чтобы майнилось без видеокарточек на процах.
Да, ну и, конечно, неотъемлемой частью того, что меня подкупило, конечно же, стало обещанное на тот момент еще, ну, как бы, в моем понимании это было слово обещанное, финансовое, приватное.
Ага,
И,
то есть
ну,
непрозрачность
как...
блокчейна, что, дескать, нельзя, как в биткоине, посмотреть, кто тебе дает денежки и сказать на мейл проверки, что тебя финансируют какие-то нехорошие люди, заблокируем там твои деньги или что-то в этом роде, да?
Ну, отчасти можно и так, да, сказать, все верно.
Ага,
Просто...
ага, да, пожалуйста, извиняюсь, что перебил.
Да, ничего страшного. Именно просто сама тема финансовой конфиденциальности, она всегда подстегивала. Ну и вообще была довольно-таки интересная тема, особенно в реалиях, когда банки сплошь и рядом. Те же самые Киви, Яндекс.Деньги неоднократно сталкивался просто с обычными блокировками. А тут как бы новая сфера была именно криптовалюты и позволяла реализовать какой-то слой приватности, анонимности, хотя бы на этом уровне.
Интересно, а ты можешь ли сказать, как ты, возможно, на практике ощутил эту приватность? Или ты как пришел к Монеро, так увлекся, что отказался от всех других криптовалют? Или была все-таки какая-то переломная история? У меня, например, такая есть.
Ну, давай тогда начнем с твоей, а потом я подкреплю свои.
У меня история, как я знаю уже про Монеро, причем знал я про Монеро, наверное, с года, ну, не соврать, 19-го, может быть, 18-го. Так что прям вот где-то даже завел кошелек, наверное. Знал, что приватно, но приватность это хорошо. А если кто-то и скидывает средства в криптовалюте, как правило, это биткоин. По крайней мере, на вот как раз-таки там 19-20 год это там, 100% был биткоин. И, ну, я все равно продолжал пользоваться биткоином в расчете с кем-либо для приема даже донатов, пожертвований, потому что как раз в тот момент я зарождал свой проект, который Adstone Video, И благодарен всем, кто закинул даже мне там $1. Все эти деньги, они были хорошей мотивацией, но так или иначе, в большинстве случаев был только биткоин. На манеры я долгое время ничего не получал, поэтому узнал, что валюта прикольная, вроде бы как там супер все приватно. До недавнего времени, наверное, это вот все продолжалось, что я использовал потом где-то в году, наверное, 22-м я уже начал активно использовать Monero, но оставался, так сказать, на параллели с биткоином. И уже в конце 22-го года, может быть, и в начале 23-го, у меня случилось две ситуации, когда я выводил примерно по $100 со своего биткоин-кошелька через всякие обменники, чтобы вывести фиатные деньги на карту. И первый раз у меня $100 заморозили, обменник сказал, что мейл проверка не прошла, у вас там типа грязные биткоины. И второй раз примерно такая же история случилась, там через 2-3 попытки удачных у меня снова слетели еще $100. Суммарно я потратил $200 на том, что мне оба обменника скинули какие-то PDF-отчеты там какого-то mailbot.com, там, ну, не условно. Один раз числилось, что у меня якобы биткоин из миксера, второй раз, что у меня якобы там какие-то dark сервис услуги, в общем, деньги грязные, мне никто их на рубли выменивать не будет, еще попросили паспорт, там, скриншот там или скан послать, чтобы мало ли они мне все-таки соблаговолят эти деньги, ну, вернуть. Я, естественно, никуда свои документы и чьи-либо не посылал. И решил, что за $200 я, наверное, все-таки могу купить себе немножечко мозгов и решить, что все, биткоин, если он как транзитная какая-то субстанция и может у меня присутствовать, всерьез я рассчитываться и надеяться на биткоин не буду. Буду использовать Monero. Теперь, если даже мне вдруг кто-то где-то дает сколько-то биткоина, я всегда это через, например, Трокадер или там подобные сервисы, обменники, вымениваю на Монеры, и теперь Монеры — это моя основная криптовалюта. Вот такая история, как я от знания перешел к делу.
Приятно слышать о Trocadero.app, потому что только недавно мы закончили его перевод на русский язык.
Здорово, кстати. Об этом мы поговорим чуть позже, кстати говоря, о переводах.
Это просто так, мысли вслух. Как ты уже сказал, отказался ли я от использования каких-то других криптовалют? Да, наверное, отказался полностью. Потому что на тот момент я, да и сейчас я трезво понимаю то, что биткоины — это не более чем отличное средство для инвестиций и сохранения каких-то финансовых вложений своих. Потому что довольно-таки быстро растет курс уверенный какой-то. Но в силу того, то, что возникает проблема, как ты уже сказал, с ML-проверками, какими-то сервисами по отмыванию, это очень плохое платежное средство, да и в принципе комиссии в сетях биткоин оставляют желать лучшего, особенно если ты хочешь перевести, совершить быструю транзакцию. А в силу того, то, что как бы я не особо люблю как бы прибегать к сетям второго уровня, которые есть в биткоин, либо конвертации в тот же самый лайткоин и последующим молниеносным транзакциям и конвертации обратно в биткоин, ну, как бы, наверное, да, я скорее отказался. К тому же, плюс на тот момент, когда я только начал, скажем, углубление в Monero и сам алгоритм Kryptonite, были какие-то альтернативы. Но, я думаю, ответ напрашивается собой. Если мы собрались сегодня здесь, в ключе подкаста Monero, то понятно, кто за это время стал неким победителем в этой гонке приватной.
Можешь ли ты рассказать какие-то детали этой гонки? Потому что, например, у меня вот, ну, такой понятная ситуация, не мифическая, что типа я прочитал книгу про успешный успех и понял, что Монера — это успешный успех, а биткоин не успех, и типа и начал на турнике подтягиваться. Ну, как бы чаще всего интересно слушать живую историю на практическом примере, потому что такой практический пример проще переложить, например, слушателю на свою жизнь, что он как бы может быть далек немножечко от темы криптовалюты и успешного успеха, там, образно говоря, но какую-то насущную ситуацию он может представить и заранее на нашем опыте, например, сделать правильный выбор в пользу обсуждаемой сегодня криптовалюты Monero.
Ну, скажем, такой огромный пласт именно в развитии прогрессии, как приватности, среда приватности, именно сделала исследовательская лаборатория Monero. Это был отдельный штат в ключе математиков и других вовлеченных людей в криптографию, кто занимался работой над ошибками, кто исправлял постоянные какие-то недочеты, кто совершенствовал эту самую математику, искал ошибки, кто проводил аудит этого самого кода. В то время как другие проекты, ну, ты же, думаю, знаешь, что создать свою криптовалюту довольно-таки просто. И
Ну
вот
да,
как...
скамкоинов, земля полностью скамкоинами.
Да, все верно. И как бы немного отходя от темы к истории проекта Monero, проект Monero — это, так скажем, бунт в свое время, который случился по причине того, то, что вот в ключе монеты Bitcoin разработчики не делились с исходным кодом майнера и майнили в угоду себе, не в угоду себе, а в угоду остальным. То есть был у них более профитный майнер, более прибыльные награды. И в дополнение к этому Bitcoin в какой-то момент просто взял и выпустил порядка всей эмиссии монет, которые были запланированы к выпуску, порядка 40% этого, оказывается, уже было выпущено и разделено между ключевыми разработчиками в какой-то момент. И когда сообщество узнало об этом, оно сделало свой форк со своим блэкджеком, со своими плюшками.
То есть Monero — это форк проекта Bitcoin, и раскол произошел на вот такой корыстной почве, что
Конечно.
Bitcoin, в общем, шкурные интересы разработчиков Bitcoin.
Конечно.
Понял. Я вот чуть раньше задал вопрос, возможно, ты его не расслышал, или все-таки ты так грамотно увиливаешь, а я пытаюсь тебя все в этот вопрос снова
Вывести на него.
ткнуть. Типа, была ли у тебя насущная история, когда ты сделал осознанный, может быть, даже постоянный выбор в пользу Monero против других криптовалют, например, биткоина или эфириума, или ты до сих пор, ну, там, равнозначно относишься к прочим криптовалютам, и Monero — это просто твой фаворит, который ты наравне с остальными используешь, просто так уж сложилось, о чем мы как раз сейчас поговорим, что ты стал активным контрибьютором сообществу Monero.
Ну, на самом деле у меня случилась история, как у тебя. У меня также просто заблокировали средства в какой-то момент. Сумма была, конечно, побольше. Больше. Не прямо, что какая-то колоссальная. На покупку яхты я там выводил новые. Либо добавить золотых карпов в свой изумрудный пруд. Нет. Были просто обычные тоже сбережения какие-то. И я также их вывел на биржу. Вывел на биржу, и биржа их заблокировала. Заблокировала почему? Потому что в какой-то из этапов жизни я решил для себя попробовать что-то новое в плане peer-to-peer бирж. И есть такая некастодиальная peer-to-peer биржа, BISC. Думаю, ну, кто встречался с криптовалютами, должны были слышать. У нее не такая большая волатильность, не такой курс, как в принципе, везде, но по принципу того, то, что из рук в руки, она позволяла осуществлять довольно-таки простой обмен одних активов на другие, то есть без участия третьих сторон. И, соответственно, понятно, что туда, ну, так условно скажем, заводилась всякая чернуха. То есть Под чернухой я подразумеваю грязный, отмытый биткоин, который где-то уже светился, с которым мне получилось на биржах и были возвраты. В общем, который был замешан какой-то в теневой деятельности, ну, даже, возможно, нелегальной, и его нельзя было нигде применить на тот момент, вот как я уже понял позже. Вот такие peer-to-peer площадки, они были отличным подпольем, где можно было реализовать. И очень много людей на этом горело.
Интересно. Мы... Извиняюсь, что перебью. Можешь ли ты пару слов сказать о BISC? BISC — это, я насколько понимаю, сам не пользовался, приложение полноценное, которое надо ставить, например, на десктопную систему. Там хранятся внутри этого приложения все ключи от кошельков, операции, с которыми ты проводишь для обмена вот, активов на активы с другими участниками этой сети BISC.
Да, все верно. Это Java утилита. Утилита написана на языке Java со своим клиентом, со своей серверной частью, со своими узлами. И работает по принципу того, то, что да, у тебя есть свои ключи, ты можешь их туда импортировать, либо ты можешь сгенерировать там себе кошелек и можешь пользоваться, скажем, большим количеством криптовалютных активов.
Ага, спасибо. И так получается, что ты когда-то заюзал этот BISC, получил долю каких-то сомнительных монеток на свой кошелек, и которая заморала тебе в итоге всю выводимую сумму, на которой ты получил блок от обменника. Вот что-то в этом роде было у тебя, да?
Да, это получается был, наверное, год 18-й. Как я говорил, уже первые попытки. Uh-huh. И просто к какому-то моменту уже было некоторое количество Monero, которые майнил, где-то все равно донаты какие-то были заработал. Да и просто я на тот момент еще покупал Monero, когда оно стоило по 3-4 тысячи. И так особо не било по кошельку, как по текущему курсу.
Не говори.
И просто в какой-то момент я просто решил немного разменяться, так скажем. Распараллелить инвестиции, если грамотно сказать, что тренды были разные. Кто-то рос, кто-то нет, кто-то стоял в плане ввиду криптовалют. И почему-то на тот момент решил я активно вот в биткоин вложиться. А когда понадобилось немножко, скажем, распотрошить эту подушку с заначкой, поткнулся больно, ударился носом. В виде блокировки. Но любой опыт — это опыт. И как бы на любых ошибках мы учимся. Ну и вот, так скажем, это был мой способ обучения.
Все-таки, да, вот, то есть мне было вот прямо, ну, хотелось услышать эту важную историю, что никто не переходит на манеры или на какие-то там, возможно, в будущем еще менее популярные технологии, не только криптовалютные, но какие-то еще, например, интернет-клернет, который там YouTube, госуслуги и так далее, и, например, I2P. Никто в I2P просто так не приходит. Всегда есть болючая история о том, как кто-то где-то вжарился. И потом я типа вот там, ну, начинается история, что я здесь перевел свою инфраструктуру на I2P. То есть всегда есть какая-то история. Также против популярных всяких USDT, эфиров, биткоинов и прочее, что имеет прозрачный блокчейн в плане криптовалют. Если человек перешел на Monero, у него есть какая-то сумма, он готов рассчитываться в Monero, всегда хочется услышать историю. Типа, дорогой друг, расскажи, как ты пришел к этому. Ведь наверняка там история про набивание шишек.
Конечно, конечно. Поиск какой-то альтернативы, он всегда имеет место быть. И зачастую он приводит к правде именно. И к тем проектам, в которых люди остаются, а не плавают на поверхности.
А перед тем, как мы перейдем непосредственно к разговору о твоем участии в проекте Monero, предлагаю обратиться к чату. И в чате уважаемый Тикфолд задает два вопроса. Возможно, мы на них сейчас ответим. Первый. Зачем вознаграждение уменьшается за блок в блокчейне? Чем больше майнеров, тем сложнее одному конкретному майнеру взломать блок, то есть подобрать к нему правильный хэш. И, казалось бы, почему вознаграждение уменьшается? Наоборот, ведь больше работы нужно сделать, вероятность меньше.
Но именно если говорить в ключе концепции Сатоши Накамото, один процессор, один голос, то тут да, как бы оно не совсем логично, именно уменьшение вознаграждения. Но в силу кривой эмиссии мы получаем меньшее вознаграждение, но имеем более высокий курс, как бы, и это стимулирует до сих пор. То есть людей заниматься майнингом. То есть если, например, на начале кривой у нас была награда, ну, грубо говоря, 20 СМР за блок, но цена его была в $20, то при текущем курсе мы имеем награду в 0,6, а цена его стоит $200-$300. То есть все нивелировано и приведено к такому математическому балансу.
То есть расчет на то, что в будущем цена криптовалюты по-любому должна расти, поэтому и награда не должна искусственно вбрасывать слишком большие активы в сеть.
Конечно, конечно. Это все-таки же, так скажем, коллекционный актив, который в какой-то, вот в ключе, например, того же самого биткоина. Как известно, майнинг биткоина закончится. И дальше сеть будет жить только благодаря комиссиям, которые будут в составе блока. И так как выпуска нового не будет, то будет, ну, новых биткоинов выпуска не будет. Соответственно, будет стимулироваться рост цены, потому что это дефицитный актив. А в ключе Monero оно немного по-другому. Здесь постоянно будет награда за блок, которая уже опустилась до своего минимума, 0,6, что, соответственно, будет стимулировать майнеров заниматься майнингом.
Угу. Спасибо за ответ. С тобой согласен. Второй вопрос чата того же Сигфолта, это про как раз-таки AML-проверки. Звучит он так. То есть кто-то может рассылать всем подряд, в кавычках, грязные монеты, биткоины, и делать их кошельки тоже грязными. Вот. Могу сказать, да, на своем примере знаю, что так оно и есть. Если ты, например, выводишь всю сумму со своего кошелька, и в том числе туда попадают входы вот этой грязной копеечки, и ты там как-то вручную это не регулируешь через там более гибкий кошелек в конфигурации, либо просто не понимаешь, что делаешь, что да, так и будет, что маленькая транзакция, которая имеет самое грязное происхождение, она замарает всю выходную сумму, несмотря на то, что 90% всей суммы, они там абсолютно, ну, легитимные.
Что абсолютно верное замечание, да. Вот. Говори, перебил.
Это как раз-таки болезнь донатных кошельков. Вот по себе могу сказать, положа руку на сердце, болезнь донатных кошельков. Надо все хранить в отдельных корзинках. Если, уважаемый слушатель, ты принимаешь донаты в каких-то прозрачных криптовалютах типа биткоина, пожалуйста, и держи отдельный кошелек для донатных монеток, потому что никто не знает, кто тебя задонатит, и, возможно, ты свой кошелечек надолго и сильно замараешь неизвестными валютками, монетками. Вот, это я по себе могу сказать, потому что я уверен, что, по крайней мере, в один из разов у меня наверняка блокировали вывод там, вот, ну, каких-то условных $100, именно потому что были донаты, и, видимо, один донат, как раз-таки в долларов 10-20, он, ну, я не знаю, от кого он пришел, от кого-то неизвестного, и вполне вероятно, этот доброжелатель заморал мне еще остальные $90, которые у меня также блокнул какой-то обменник. Вот. В этом плане Monero таких слабостей не имеет. И об этом мы еще, наверное, даже поговорим.
Да, все верно ты сказал. И на самом деле есть даже практика того, то, что продавать чистые биткоины дороже рыночной цены и того, что просится по цене на бирже, потому что это все равно чистые деньги, это те деньги, которые в любом случае не будут остановлены. Как ты сказал, что у них нет риска такого быть заблокированными. Это нормальная практика.
А чистый биткоин — это тот, который только что был получен майнером или пулом за смайненный блок в сети, да? Это чистый
биткоин. Все верно, да.
и его продают дороже.
Конечно, у него один выход из монетной базы, и ранее он нигде не участвовал в транзакциях. То есть цепочка его чистая.
А насколько они дороже продаются?
Порядка 30-40% от рыночной цены.
Ну, неплохо. То есть, если сейчас биткоин условно там до 2 миллиона 500 рублей, то за чистый биток мы можем отдать 3,5 миллиона рублей. Да? Ну, мы... В общем, интересная ситуация. Я до разговора с тобой не знал таких деталей. Возможно, потому что слишком далеко стал жить от биткоина. Наверное, я вот смотрю на план нашей беседы, и все хочется перейти уже к тому, вернее, не к тому, а к твоему рассказу о твоем участии в проекте «Манера». Но все мы вокруг да около топчемся. И вот, наверное, последний технический вопрос перед тем, как мы пойдем дальше. «Манера». «Манера» и «Биткоин». Разница в чем? Ну, как бы да, «Манера» приватный, а «Биткоин» не приватный. А можешь ли ты какими-то простыми, супер простыми словами сказать, чем «Манера» отличается технически? Почему блокчейн остается таким же прозрачным? Он копируется всем участникам сети, всем желающим. Есть какая-то, ну, какое-то доказательство владения деньгами, которые я, например, кому-то отправляю, и вся сеть этому верит, что я эти деньги не придумал. А у меня действительно там было две монетки, которые я отправил своему другу. При этом АМЛ, проверки и прочее, вот эта чепуха на проверку там, происхождения денег, она невозможна. Вот, можешь ли ты как-то кратко или, да, не кратко, но просто об этом рассказать?
Именно в ключе технологии, ты имеешь в виду, и того, что помогает выделяться?
Да, то есть такая техническая сторона, потому что домохозяйка, она может быть и скажет, что окей, все это приватно, буду пользоваться, окей. А человек более дотошный скажет, подождите, ведь это же тоже прозрачная технология, открытый исходный код, открытый блокчейн. Что мне мешает сопоставить какие-то входы-выходы и сказать, что вот происхождение денег такое-то?
Ну, на самом деле, приватность Monero обеспечивается тремя технологиями. Это скрытые адреса. Скрытые адреса работают по принципу того, то, что как таковая запись делается только в локальном реестре. То есть, грубо говоря, у тебя есть кошелек, и в ключе какого-то кошелька ты совершаешь транзакции на адреса. Но стоит тебе переустановить этот кошелек, восстановить из мнемонических фраз, ну, неважно, любое взаимодействие с кошельком произвести, это локальная база данных адресов, именно на которые ты отправлял Monero, она канет в лету. И никаких способов восстановить ее нет. Так как именно адреса в блокчейне не регистрируются. Все работает по принципу приватных ключей. Сумма отправления скрывается в ключе ринг-сети. Это технология, которая как таковая позволяет скрыть в блокчейне сумму, но при правильно построенном выходе отправителем позволяет расшифровать эту сумму получателям. И третья технология, которая как бы лежит в основе, это опять же,
господи. Немножечко расплылись мысли, видимо. Что ты сказал о исходящих транзакциях, которые, по сути, не фиксируются в блокчейне, вернее, адрес получателя не фиксируется в блокчейне.
Все верно.
Это даже, наверное, мы со слушателями простим третий этап приватности, который, возможно, ты вспомнишь по ходу нашей беседы и расскажешь. Можешь ли ты даже вот один этот нюанс прояснить? А у меня есть, например, длинный манера адрес получателя. Я как-то из этого, получается, адреса генерирую. Ну, неужели нельзя детерминировать? То есть в блокчейне посмотреть что-то такое же, что получилось у меня с этим адресом получения локально, и сказать, вот я вижу в блокчейне какие-то записи, которые похожи на то, что у меня получилось при какой-то хитрой обработке адреса получателя, ну, того же самого.
Нет, конечно, частичная прозрачность, она есть и существует. даже в плане того же самого аудита денежных средств. Monero очень гибкий механизм в этом плане. И можно предоставить не ключ траты, который используется для отправки средств, а можно предоставить ключ просмотра. То есть благодаря ключу просмотра можно увидеть как все входящие транзакции, так и исходящие транзакции. Но опять же, в силу специфики протокола адреса не будут указаны. Можно увидеть единственные суммы.
Угу. Сумму можно увидеть. И это только имея выданный владельцем кошелька ключ просмотра.
Все верно.
Просто так мы не можем детерминировать блокчейн без каких-то доступов самого владельца кошелька, сказать, что кто-то что-то тратил, кто-то что-то получал.
Ну, мы можем увидеть комиссию сети, комиссию, которую заплатил майнер, и некоторые абстрактные данные, которые будут показаны в обозревателе блокчейнов.
Угу. Сильно не зарываясь в технические детали, чтобы уважаемый слушатель не уснул, потому что для меня, вот, несмотря на то, что я пользуюсь Monerой и люблю Monero, я бы, наверное, даже с удовольствием купил какой-нибудь мерч и носил бы его. Вот, к сожалению, с санкциями того, что никакая почта в Россию ничего не доставляет, к сожалению, с мерчом туго. Но технические детали для меня порой как ящик Пандоры, когда я смотрю на Monero, пытаюсь понять и думаю, блин, это придумывали просто какие-то гении криптографии и инженерной мысли. Потому что как, имея, например, мой один публичный, который я много где использую, адрес для донатов, нельзя, имея вот этот адрес для донатов, как-то детерминировать блокчейн и сказать, что кто-то на тот же адресочек тоже слал деньги. Вот для меня это какая-то удивительная, приятная история. Но не будем, думаю, зарываться в технические детали, ковыряться в них. Уважаемый слушатель, думаю, найдет, кстати говоря, где об этом почитать. И тут предлагаю перейти, наконец-то, к твоей роли в сообществе Monero. Как ты начал делать что-то, кроме как пересылать с кошелька на кошелек заветные монетки, и почему ты до сих пор этим самым занимаешься?
Если отбросить предысторию, которую я немногим ранее рассказал, в ключе именно майнинга, то, наверное, я не тот человек, который стоял у истоков создания самого русскоязычного сообщества и проекта XMRU в целом. Скорее просто я был каким-то рьяным контрибьютором, который в силу своих возможностей, каких-то знаний хотел нести этот оранжевый свет в мир и продвигать какую-то информацию. Если говорить именно о фундаменте русскоязычного сообщества, то он был заложен двумя пользователями. Это The Fastown и Алексеевич. Возможно, кто-то был еще, но кулуары истории это умалчивают, либо просто кто-то решил остаться инкогнито и не отсвечивать. Ну, а, собственно, мы с супругой катились в эту Monero-тусовку где-то как раз в сентябре, то есть, получается, уже 6 лет как назад.
Ого!
И начиналось все с довольно-таки простого. Как я уже говорил, мы занимались майнингом. И я искал какие-то альтернативы для себя, включая майнинг пулов. И в какой-то момент попросту наткнулся на ламповый чатик, там, где был развернут небольшой пул, и мы большой дружной компанией майнили. И в какой-то момент просто затесались с админом, зацепились языками, что было бы неплохо начать потихонечку переводить именно веб-интерфейс пула, потому что на тот момент чтобы вообще ничего локализированного не было. Он дал мне исходники, мы занялись переводом пула, пустили все это в продакшн, людям понравилось. Потом, следом за этим, мы занялись переводом руководства в ключе майнинга, потому что как бы все руководства в основном сводились к тому, то, что В адресной строке укажите имя исполняющего файла, введите адрес и количество ядер процессора, которые будут использоваться в ключе майнинга. Все. То есть все остальные команды не были описаны. Вторым таким крупным, именно крупной работой в ключе перевода, вот стал как раз перевод всей основной технической документации по майнеру, по всем командам. И как-то потом мне предложили вступить в еще одну группу, которая уже, собственно, и называлась xmr.ru, где заниматься контрибьюторством. В тот момент у нас было, опять же, это был 2017 год, у нас было порядка 5-6 человек. Кто-то просто искал материалы, кто-то переводил, кто-то публиковал все это еще тогда на тот момент на форуме. Кто-то еще что-то делал, кто-то вел просто хост-часть. То есть работали какой-то небольшой такой компанией за вознаграждение от сообщества, ну и просто за идею в общем, в целом. И как это, наверное, бывает в большинстве проектов, потихоньку люди просто начали выгорать, потому что это был, как уже обозначал, бум майнинга. Материала было очень много. Переводили абсолютно все, что попадалось в работу в тот момент. Новости, статьи, то есть всю желтую прессу, которая была в эфире, старались подхватить и как-то публиковать на форуме. И народ потихоньку начал выгорать и отсеиваться. Кто-то уходил в другие проекты, кто-то оставался. И как-то нужно признаться, что я тоже в какой-то момент начал понимать, что потихонечку угораю, потому что вот эта вот вся монотонная работа, которой была отдана большая часть свободного времени, она начала уже приносить скорее тягость. И в какой-то момент я решил, не меняя самого, собственно, проекта, попробовать для себя что-то новое именно в ключе переводов. И таким большим глотком свежего воздуха на тот момент стал перевод двух больших книг в ключе проекта Monero. Это Mastering of Monero, простыми словами, о цифровых приватных транзакциях. И вторая книга в ключе криптографии, применяемой в Monero, от нуля к Monero.
То есть ты перевел две книги? Ну, не статьи маленькие, а прям две книги.
Конечно, конечно.
Блин, ты герой. Вроде знаешь, как книгу прочитать, а перевести на другой язык – это вообще сумасшедший энтузиазм.
Это книги, было... книги проверены сообществом и объединены в официальной репозитории. Если кто-то хочет, ну, немножко так больше углубиться в кроличью нору криптографии, либо просто как-то поверхностно и в простой, доступной, игривой форме почитать о Monero и, в принципе, вообще, что из себя представляет проект. Милости просим.
То есть, техники, мастеринг Monero это... Да, мастеринг Monero ты рекомендуешь почитать каждому человеку, кто интересуется Monero в целом. И это, во-первых, естественно, бесплатно, открыто. Конечно. Можно там условно загуглить и найти мастеринг Monero на русском языке под твоим переводом.
Конечно.
Здорово. Тот же... прям рад слышать.
Вторая ссылка в том же самом DuckDuckGo ведет на GitHub репозиторий автора англоязычного. И один единственный перевод, я не знаю, к сожалению или к радости, который был смержен в основную ветку, это русский перевод.
Здорово. Очень круто. Переводил ли ты еще что-то? Я, насколько помню, ты переводил приложение кошелька.
Ой, чего мы на самом деле только не переводили. Да, официальный кошелек был полностью перевод официального кошелька Monero GUI и CLI. То есть не только графического интерфейса, но и командной строки был полностью переработан со мной. И еще помогали люди, в частности, супруга. И был приведен к единой такой повествовательной мысли, потому что когда только начинали работать, очень много было не связанного между собой и как такового тяжелого материала, который зачастую не воспринимался. И вот приходилось все целиком полностью переделывать. на тот момент и как бы приводить к единому знаменателю.
И меня, помню, кто-то спрашивал перед еще эфиром нашим, может быть, за несколько дней до, если человек не программист, как он может быть контрибьютором сообщества, тем более русскоязычного, типа русскоязычное сообщество, оно что, какой-то разработкой занимается, и наглядный пример нашего гостя, сообщество, тем более какое-то, ну, имеющий язык разговорный, отличный от нативного для команды разработчиков, это в первую очередь локализация. Переводы, локализации как информационных каких-то статей, новостей, так и самого программного обеспечения. Я думаю, человек, который задавал этот вопрос в чате, сейчас очевидным образом получил ответ, что может делать человек в русскоязычном сообществе Манера. Как видно, работает достаточно.
Ну, тут стоит обозначить, что не только в русскоязычном, потому что те же самые переводы, вот, например, сейчас последняя из крупных работ, в ключе которой я занимался переводом, это как раз были, так скажем, краткие шпаргалки в ключе криптографии Монеро. И, то есть, ко мне обратился человек, потому что мы с ним работали уже в ключе двух первых статей, и он делал анонс на своем сайте «Криптограф». И он обратился, говорит, вот так и так. Говорит, давай все сделаем красиво. Вот есть цикл из 4 статей. Я, говорит, готов заплатить какую-то денежку. Вот просто, говорит, хочу, чтобы оно было на русском языке. Также и было, как ты обозначился, с проектом Tracadar.app. Но деньги как-то принципиально не беру.
Интересная история, да. Если кто-то не знает, Tracadar.app это агрегатор обменников, который до недавнего времени работал только для обменов с криптовалюты на криптовалюту, а буквально на днях я увидел, что там появились и фиатные.
Шлюзы, все верно.
Да, то есть буквально на днях это было, за несколько дней до сегодняшнего эфира. Интересная история о переводе,
И
об
вот.
активной работе, и можно ли, ну, для многих это будет очень интересно, для меня тоже это весьма любопытно, так как я тоже энтузиаст каких-то своих дел, проектов. Насколько можно жить, например, на ту работу, которую ты делаешь в сообществе Манера. Может, кто-то скажет, какой же он энтузиаст, он за это вот сам сказал, что получает деньги, типа, мы тоже все ходим на работу, чем он от нас отличается? Или все-таки средства там не такие, чтобы покупать себе загородный дом, дорогую машину и говорить, что да, вот я работаю.
Конечно, деньги не такие, чтобы позволить все свои хотелки и нужды, но, так скажем, это позволяет в некоторые моменты заниматься мне бездельем и заниматься каким-то самообразованием, либо, опять же, посвящать свободное время, которое появляется в силу того, что я могу не работать в ключе основной работы. Она довольно-таки волатильная. Порой она есть, порой ее нету. Я могу просто заниматься тем, что интересно, и вносить какой-то положительный вклад свой в общество, в развитие.
То есть какой-то выхлоп с твоей работы все-таки есть, что приятно, но чтобы даже наверное, до этого выхлопа дойти, пришлось сделать очень много труда исключительно на энтузиазме, потому что, условно говоря,
Конечно.
на HeadHunter не выкладывают, нужен энтузиаст в сообщество Манера для перевода нашего кошелька на там, таджикский язык.
Нет, конечно, любой проект изначально вообще именно в криптовалюте, он, наверное, держится только на силе энтузиастов. Но, как известно, только на одном энтузиазме далеко не уедешь и сыт не будешь. И в какой-то момент все-таки, наверное, приходится прибегать к финансированию и рассматривать какие-то способы.
Да, я абсолютно с тобой согласен. Я являюсь энтузиастом отказоустойчивых скрытых сетей, и в частности A2P. И в последнее время моя активность какая-то медийная в плане видео и статей, она очень сильно подугасла, но я благодарен всем участникам сообщества, которые меня слушают, читают или пользуются моими сервисами, которые периодически закидывают сколько-то монет, как сказал Видок. Это хорошо мотивирует и в какой-то момент позволяет просто избавиться от суеты в голове хотя бы на несколько дней, зная, что есть несколько монет на жизнь, чтобы как раз-таки, возможно, погрузиться в вопрос, который в дальнейшем будет освещен как полезный материал на русском языке, например, о вещах, которые до сих пор не описаны, либо это свободное время выльется в проект, который будет также публичным и будет использоваться, потому что, например, моя публичная активность, она дает мне работу, работодателей. Но когда я работаю на кого-то, или там любой энтузиаст, когда он работает на кого-то, он не работает на сообщество, он не делает, по сути, то, что его и сделало энтузиастом. Поэтому донаты, уважаемые слушатели, это очень важная часть экосистемы открытых, свободных проектов, потому что таким образом мы помогаем сообществу, его активным участникам находить время для создания контента, за который мы их и любим. Предлагаю прерваться кратко на чат. Здесь аж два вопроса. Первый вопрос задает Бианом и спрашивает, как можно получить, как можно очистить биткоин. Вот какие-то у него здесь схемы вывода в одно, в другое. Поменять на манеру, вывести. Вот я...
Ну, на самом деле, да, схема действующая. И, да, ей можно воспользоваться. Потому что поймать именно грязный биток с каких-то централизованных бирж, тот же самый Binance, либо какой-то KuCoin, либо что-то еще более такое крупное, намного меньше, чем словить его на каком-нибудь дексе, либо на пертупире, попросту-напросто. Да, вариант имеет место быть, если как-то, ну, так скажем, хочешь обезопасить свой биткоин, то
да. Ага, когда-то, по-моему, мы на каком-то метапе с сообществом обсуждали более-менее безопасный вывод манеры фиат, потому что там параноик скажет, что любой, возможно, обменник, который меняет манеры на рубли, он, ну, как-то там ведет какие-то логи, значит, и товарищ майор потом узнает, кто слишком часто выводит манеры себе на карту. И схема была такая. Заводим манера в USDT, желательно какой-то централизованной бирже, откуда USDT наверняка будет там приемлемо чистый белый. И уже USDT выводим в рубли, потому что сейчас, особенно во времена санкций, USDT это вообще там даже у обычных бизнесменов, далеких от высоких технологий, часто на слуху, как расчетная валюта, которая не боится отмены свифтов, карты мира и так далее. Вот. А второй вопрос в чате. Снова Sigfold задает, предыдущий был Биано. Можно ли менять Ghostcoin на Monero и наоборот без посредников в виде других валют? В A2P Ghostcoin особенно актуальная вещь. Наверное, наш гость вообще не знает, что такое Ghostcoin.
Видок. Я слышал, да, конечно. Ага. Но как бы личного такого знакомства, к сожалению, не имел. Ага. Но на слуху слышал.
Я имею кошелек Ghostcoin, даже сколько-то майнил, причем это было забавно, майнил его на зоне на всиновских компьютерах, на слабых видеокарточках, потому что хешрейт сети очень слабый, и сейчас я не очень понимаю сигфолта в плане актуальности Ghostcoin. Да, он умеет работать через I2P нативно, причем не используя SOX прокси там и вот какие-то такие простые вещи, а там, API I2P роутера, который называется SEN, не будем углубляться в детали. Но его ликвидность очень низкая. Насколько мне известно, сейчас Ghostcoin используется только на Novaspace, это такая нелегальная площадка в I2P, доступная по двум доменам обмен.i2p и nvspc, вроде бы, да, .i2p. В общем, если кому-то любопытно, можете зайти поглядеть, там Ghostcoin котируется, его там можно купить и вывести на свой Next идеальный кошелек, который можно скачать с GitHub и там установить себе на комп. Но в целом я не знаю, где Ghostcoin можно применить как расчетную валюту. Вот. Технология интересная, но сейчас даже манера можно использовать через A2P, и я думаю, в этом плане стоит сфокусироваться именно на манерах, потому что сам я, например, в A2P имею, как и многие другие энтузиасты, свою ноду манера, к которой можно подключить свой кошелек. Получается, таким образом, в частности, к Sigfold ты можешь завести кошелек манеры, подключить его к моей ноде через A2P и пользоваться манера суперприватной криптовалютой через суперприватную сеть, и никакой, по сути, никакая другая альтернатива не нужна. А Ghostcoin, он имеет как раз-таки прозрачный блокчейн, насколько я помню, возможно, меня кто-то поправит, вот, никакой приватности на уровне блокчейна там нету. Но я могу ошибаться, может быть, меня кто-то поправит. Вот, прикол Госткоина в транспортной безопасности, что он заточен под A2P, но сам по себе прозрачен в плане блокчейна. А манера приватна на уровне блокчейна. И с транспортом как раз-таки сейчас разбираются. Вот сейчас уже можно использовать, как я сказал, манера через A2P, что, в принципе, закрывает вопрос транспортной приватности.
Давай в третий раз еще прорекламируем сервисы, которые нам не заплатят. Опять же, вернемся к Trocadr.app, который работает через A2P и кстати, позволяет говоря, да. менять.
Уважаю вот Trocadr.app, это... даже на моей страничке донат aceton.a2p есть указание кошелька Ghostcoin, просто в уважении сети A2P, потому что именно разработчики A2PD разработали Ghostcoin. Отчасти это был просто рофл, типа давайте сделаем аналог биткоина, чтобы работал через A2P и на стандартизированной криптографии в России, стандартизированной товарищем майором ФСБ, надо сказать. Это, по большей части, такая, была большая шутка, которая до сих пор работает. Шутка в хорошем смысле, что это не пранк-однодневка. Вот. А вторая ссылка – это любая другая криптовалюта через Trocadr. И как раз-таки есть ссылка и на Tor, и на A2P, и на Clearnet. То есть Trocadr – это настолько уважаемый сервис, что он имеет свою нативную ссылочку в зеркало в A2P. Я даже как с этими ребятами контачился, говорил, что вот у них там есть какие-то нюансы по A2P, предлагал свою помощь в организации сетевой инфраструктуры, касающейся A2P. Обещали вроде как написать, когда доберутся до этого вопроса.
Вот так что тот, кто боится использовать JavaScript и хочет все проводить анонимного A2P, присмотритесь к сервису, не реклама, опять.
Да, это реклама, реклама безвозмездная, да, реклама безвозмездная, потому что я вот сам Trocadr искренне люблю, можно его как в A2P использовать, так и через Clearnet заходить, и да, надо особо пометить, что он может работать полностью без JavaScript в браузере. То есть ребята знают, что делают, это не просто очередная там биржа с неприличностями в плане UX, основанными на JavaScript, без которых ничего не будет работать. Вот. Вроде бы прорекламировали, все отлично. Можешь ли ты, Видок, сказать, был ли у тебя опыт в жизни с другими проектами? Или вот ты вот так врубился в манера, а теперь ты такой крутой чувак на коне, у которого xmr.ru, переводы полезного контента для русскоязычного пользователя, который, вот, кстати говоря, снова прервусь, не реклама, потому что он уже у нас. Я когда пользуюсь, особенно вот напомню, мое первое знакомство с официальным GUI кошельком Monero, я поражался тому, как это хорошо русифицировано. Я думаю, что за люди занимались этим делом? Обычно привык, что все на английском, либо если русский, то видно, что это ужас какой-то. Вот. И когда я не так давно познакомился с Видоком и узнал, что делает он, мне даже взяла гордость, что вот тот хороший перевод, это было его рук дело.
Просто, так скажем, когда меня посещали, как ты отметил, дурные мысли, попробовать себя в каких-то других проектах, я это все сводил на нет. Перепрофилирование. То есть в какой-то момент это как я перешел от обычной желтой прессы, я перешел к чему-то более сложному, именно в ключе книг. После книг когда опять был какой-то застой, и меня стали посещать, так скажем, дурные мысли, апатия, депрессия и все вытекающее из этого, я перепрофилировался на исследовательские бюллетени. Это мне дало опять свежий глоток воздуха и на какой-то момент перебило все желание куда-то смотреть в сторону. И последней такой отправной точкой, наверное, стало переход к новому формату. То есть все равно в силу специфики того, вот, что мы делали переводы, очень много людей все равно уходит на YouTube, смотрят какие-то шортсы, смотрят что-то еще подобное. И в силу вот этого мы начали делать как бы контент уже, который, так скажем, идет в ногу со временем. Это еженедельные, ежеквартальные выпуски новостей и озвучки в ключе крупных конференций Монеро.
Кстати говоря, да, есть YouTube-канал Russian Monero Community, который я регулярно смотрю и порекомендую, наверное, всем слушателям тоже, кто, кому религия позволяет открыть YouTube, посмотреть и Russian Monero Community, потому что такой настойчивости можно позавидовать. Каждую неделю ребята выпускают новости, дайджест новостей сообщества мирового, что было, какие новые релизы вышли, что там с ведущими разработчиками, членами сообщества, а также большие переводы выпускаются с конференции, как и сказал Видок, там по 40, по 20 минут видео выступления ИРЛ конференции в Мексике, в частности, помню, что-то проходило еще в каких-то странах, и все это переводится на русский как раз-таки при участии нашего гостя, за что мое огромное энтузиастское уважение этому человеку.
Спасибо, обязательно передам супруге. Супруга — это у нас главный голос всех новостей, потому что, как мы с тобой уже говорили, очень страшно слышать свой голос в записи и просто
согласен.
В первых попытках озвучить что-то такое внятное, это было очень, так скажем, для меня именно странно и кринжово, то, что я отказался от этой идеи и сказал супруге, ну, теперь будешь главным голосом ты. И вот, собственно, уже 3 года она тянет эту лямку.
Ну, вообще, огромное уважение от меня лично. К слову, об непереносимости своего голоса в записи, это, наверное, знает любой человек, но здесь даже придумал свою шутку по поводу своего канала, что на радио-то я говорю голос не изменяя, и на наших метапах сообщества. Вот. На YouTube я просто как бы не перевариваю свой голос, и поэтому я его изменяю, чтобы он как бы не очень был похож на мой, и таким образом я могу его слушать.
Ну да. Есть такое. И вот как-то, собственно, вот таким вот способом я и боролся, как я уже сказал, с дурными мыслями. Просто я перепрофилировал ключи одного проекта и пробовал себя, кардинально не меняя какую-то стезю свою в других аспектах.
Угу. А до XMR.ru, до вообще сообщества Monero, у тебя был какой-то опыт своих свободных проектов, либо контрибьютинга других проектов? Были ли неудачи? А то складывается такое слегка впечатление, что ты прям человек-эталон, знаешь, типа, пришел в сообщество, начал контрибьютить и просто вот дотало, вот прям смотрите, дядя Степа, короче.
Ну, на самом деле, да, я у Monero первый. Или Monero у меня первый. Кто у кого был первым. И как-то, когда полностью вовлекаешься в проект, когда ты понимаешь, что тебе это нравится, да, в принципе, и не остается каких-то мыслей на что-то другое, на что-то сходить там налево, где-то там что-то перевести, где-то вложить свой, ну, так скажем, какой-то вклад в перевод, либо еще во что-то в другое. Да и не было никогда желания. Я понял, что это просто нравится, и к этому лежит сердце. Что еще?
Угу, спасибо. В анонсе этого радиострима была затронута параллельная экономика. И предлагаю немножечко подискутировать на тему параллельной экономики. То есть для тех, кто, возможно, не слышал, У нас есть, например, государственная, межгосударственная, легальная, такая полноценная экономика, где есть налоги, есть регуляторы, есть санкции. Ну, весь набор, обеспечивающий не свободу. И можно представить параллельную экономику. Там это peer-to-peer обмены, прямые связи между людьми в обход законов, в обход санкций, в обход мнения людей, которые живут за 3000 километров от меня, но почему-то считают, что они имеют право руководить мной и так далее. И вот параллельная экономика невозможна без инструментов соответствующих, потому что если мы возьмем рубли, какие-то банковские переводы, все это привязано так или иначе к идентификаторам, которые будет проверять налоговая, которую знает товарищ майор и так далее. Если у нас A2P, я просто как фанат A2P уж извиняюсь, что всегда я именно ее привожу в пример, эту сеть, она обеспечивает сетевое взаимодействие свободное в обход любой цензуры, в обход уведомления товарища майора, то валюта, она как раз-таки дополняет жизнь, сделает ее полноценной, теневую жизнь, например, сообщество A2P. И в частности это как раз-таки Monero, потому что Monero позволяет нам, сидя в приватной сети, использовать приватные денежные переводы в обход любых регуляторов, в обход любых там бешеных рубильников. И вот эта тема как раз-таки и называется параллельная экономика, которая идет мимо государственной колеи, прочей вот этой всей истории. Видок, как ты вообще к этой теме относишься? Я думаю, как-то, может быть, не совсем равнодушно, раз ты контрибьютишь именно Monero, находишь в этом что-то родное.
На самом деле эта тема довольно-таки щепетильная, и тут очень сложно не споткнуться, даже когда, заводя просто очередной диалог с кем-то, ты пытаешься какие-то доводы довести к тому, что нужно уходить в тот же самый бартер, нужно искать альтернативные рынки, это как сегодня в чате. А мне нужна колбаса и здоровые зубы, и я за все это хочу заплатить Monero. Но я боюсь, что это так просто тоже, с одной стороны, все не работает, потому что, опять же, есть цепочки поставок, есть цепочки логистики, и от этих цепочек ты полностью не откажешься. И большая часть этих участников, которые в цепочках, они именно работают с валютными расчетами. И, к сожалению, мне кажется, на текущий момент, как таковой, параллельный импорт очень трудно реализуем в текущей ситуации.
Угу. То есть для тебя параллельная экономика – это не что-то на пульсе, это для тебя такое больше из разряда, ну, утопичного.
Да нет, почему? Тот же самый пример ключа. Есть замечательный веб-сайт anonshop.app, где люди принимают заказы в Monero и покупают интересующую тебя вещь, даже если нет у тебя к ней доступа, например, там, везут из Германии, там находишься в Англии, где-то еще, то есть занимается логистическими цепочками и привозят тебе ее домой, оставляют под дверью, но принимают оплату в Monero. То есть они строят на своей стороне свои какие-то логистические цепочки и движения. Но в силу всего этого, они принимают оплату именно в Monero.
Интересная практика, интересная. Сложно представить на территории СНГ что-то подобное, но не знаю насчет даже всего СНГ, особенно Беларуси, России, очень сложно представить в ключе таких проектов.
Для меня... Или тот же самый, например, есть еще, извини, что перебил, Monero Market.io. Отличная площадка с более чем, наверное, 2000 предложений на нем, как в ключе легального, так и нелегального. Но опять же, смотря именно в ключе какого штата, говорите, что подразумевается под легальным, что нет. Если про те же самые какие-то легкие наркотики, то в Калифорнии разрешено. И очень много предложений именно в ключе этого. Люди продают свои агрокультуры какие-то, продают свой мед, свои настойки, что-то еще. И все это идет с помощью расчетов Monero.
Интересно, что такие проекты есть. Вот в реалиях своих могу предположить, что для меня параллельная экономика это в первую очередь про услуги, потому что товары это все-таки, как сказал Ведок, логистические сложные цепочки, когда у нас законом достаточно жестко регламентируется, что за свои услуги нельзя там товары получать криптовалюту, но условно говоря, насколько я понял, читая этот закон, возможно, какой-то юрист меня в дальнейшем подправит, буду благодарен. Я не истина в последней инстанции. А в России нельзя принимать за свои товары и услуги не рубли, не фиатную валюту, по крайней мере, точно. Вот,
Все верно.
криптовалюта не может быть легальным способом оплатить пиццу, если вы хозяин пиццерии в России. Имейте это в виду. Вот, поэтому согласен, что вещественная экономика, она у нас как бы такая далека от параллельной, и мы там за рубли условно это покупаем. А вот услуги свои, сам как фрилансер уже со стажем там сколько-то, ну, 2-3 года, наверное, я 90, наверное, 9, может, даже с лишним, там, может, десятые доли процента может добавить, что весь свой фриланс я получаю за него оплату в криптовалюте, а в последнее время это исключительно Монера. И
А
здесь
можно?
и в этом как раз-таки я вижу параллельную экономику, что у нас есть средства платежа и есть то, что не требует каких-то дополнительных регуляций, трудностей. Это мои услуги, например, мои навыки, которые я продаю. И вот думаю, в
То есть
этом.
это
Ага.
идет оказание услуг непосредственно, а не прямой расчет между двумя контрагентами.
Да,
У меня
но.
еще вопрос в ключе этого. То есть вот ты говоришь, принимаешь оплату за свои услуги, а вот люди, которые обращаются в ключе какой-то именно услуги, они всегда знают про криптовалюты или тебе иногда приходится все-таки объяснять им?
У меня чаще всего позиция такая. Ну, бывают редкие исключения, были, наверное, пару раз в жизни. Если человек я знаю вживую, я с него прошу рубли. Ну, если он, конечно, сам мне предложит, типа, давайте битком скину там или Монеро скину. Он такой редко бывает. Обычно я не настаиваю, беру рубли, хотя мне, ну, если это не наличный расчет, то я прошу там хотя бы через обменник все-таки закинуть. Как-нибудь, потому что, ну, не хочется светить свою там банковскую карту человеку, который там не сказать, что у меня какой-то близкий сотоварищ. Вот, в основном вся моя работа происходит в удаленном формате. Я не знаю лично заказчиков, заказчики не знают меня. И мы как раз-таки, общаясь в свободной сети, используем свободные криптовалюты, в частности Monero, за услуги, которые также, ну, ни к чему не привязаны. То есть мои какие-то там услуги как программиста или там, в меньших случаях как какого-то админа. В этом я вижу параллельную экономику, которую причем надо развивать. Буквально недавно на митапе сообщества, которое мы периодически проводим, примерно раз в 2-3 недели, собираясь в Мамбле в A2P пообщаться с любыми желающими, анонимами, которые хотят что-то сказать или что-то услышать, почерпнуть свежий глоток воздуха мимо всяких тиктоков и твиттеров, обсуждаем насущные вопросы сети, и буквально тоже недавно поднимали тему параллельной экономики в том плане, что каждый второй, наверное, в A2P в частности, кто вообще дошел до этой сети и не просто с ней познакомился, а поднял свой узел, там какой-то свой personal page сделал, они все через одного программиста, и я там среди них. И мы как раз обсуждали, а почему на наших страничках есть вот ссылка на донат, есть ссылка на электронную почту, на PGP ключ. Почему нету практики писать, что я вот программист, например, на C++, пишите мне, нанимайте меня на работу. Ведь это же тоже элемент развития параллельной экономики. Она вроде нам интересна и нужна, но мы, там, как, ну, каждый в частности, почти что ничего не делаем для ее развития. Вот буквально недавно у нас был разговор, что давайте на свои персональные странички добавлять информацию о найме на работу, тем самым развивая вообще эту тенденцию, что кто-то у нас потом тоже подглядит на страничках, скажет, ого, так можно, я тоже буду за криптовалюту продавать свои услуги в анонимной сети. Потому что, например, вот как ты сказал, чуть раньше есть две, может даже их больше, торговые площадки, где принимается Monero за какие-то товары и услуги, но эти сервисы, они находятся в Клирнете. И вот здесь-таки кажется слабое место всей этой архитектуры, потому что Клернет — это такое очень отслеживаемое пространство, условно говоря, майор в пассивном режиме может всегда знать, кто куда ходит, если, конечно, человек не использует какие-то средства анонимизации, хотя бы VPN. То есть тут несознательного пользователя можно подставить, потому что он будет считать, что он платит суперанонимно, но по факту он будет оставлять очень сильный след того, что он ходит на какое-то не очень приличное местечко, по мнению госпожи Яровой. Вот. Думаю, скрытые сети, в частности I2P, это вот прям идеальная почва для взращивания параллельной экономики, где в частности для расчетов можно использовать Monero, и это будет практически замкнутая экосистема. Пока что, конечно, да, в основном для продажи услуг. Если мы говорим о товарах, это все скорее какие-то нелегальные товары, и мы не будем касаться этой темы, она мне неинтересна. Надеюсь, и вам тоже.
Но все равно в какой-то большей части даже именно в ключе каких-то расчетов почему-то до сих пор еще используется именно биткоин. Ну, нужно полагать, опять же, потому что это то, что у всех на слуху, и то, что каждый может, так сказать, загуглить за пару минут. Просто в свое время, опять же, я столкнулся с очень высокими комиссиями. Мне нужно было перевести порядка что-то $500 в ключе выходных. И они просили комиссию, причем комиссия была самая низкая, это было что-то в районе $50.
Обалдеть, я такого не видел. Я обычно так видел, типа, знаешь, $4, $5, вот такое вот. Помнится мне на память.
Бывало и такое, то, что до $50 доходило. Вот в ключе Monero, но опять же, комиссии. Где-то у меня даже был сохранен интересный твит. Один из разработчиков мобильного кошелька, KeyWallet, пишет о том, что он перевел куда-то родственникам порядка 10 тысяч Monero и заплатил за это все там порядка 5 центов.
Отлично. Кстати, да, мы почему-то не сказали о комиссиях Monero. Хорошо, что ты сейчас компенсировал это упущение. Да, я тоже подтверждаю, регулярно использую Monero, и вне зависимости от переводимой суммы я всегда вижу комиссию в 2 цента, 1 цент. Иногда я вижу значок меньше 1 цента. И думаю, отлично, я разве против?
Я в деле, дайте 2.
Мы вот затронули вопрос анонимности, ну как бы приватность, это ясно, приватность это когда мы можем предположить кто, но не знаем, что именно, например, отправил сообщение, переправил деньги, но не знаем, например, сумму и так далее. Что касается Monero, это в большей степени анонимный инструмент, особенно если исключим транспортную деанонимизацию, то есть подключение к Monero нодам через Clearnet, что может так или иначе все-таки служить метаинформацией для товарища наблюдателя о том, что мы используем Monero. Если же мы подключаемся, например, к Monero ноде через I2P, либо каким-то там по другим приватным способам и используем Monero, получается, мы полностью анонимны при использовании. Отсюда я могу сказать, что Monero это анонимная криптовалюта, так же, как мы, например, здесь любители анонимности в плане I2P. Как ты лично относишься к анонимности? Вот, ну, преступление для тебя, не преступление. Частенько можно встретить мнение обывателя, что, во-первых, добропорядочному человеку скрывать нечего, это раз. А во-вторых, те, кто скрывает, это наверняка какие-то бандиты, маньяки, преступники. Вот мы с вами даже вот собрались на радиострим, тоже, наверное, какие-то крайне нехорошие люди.
Ну, тема приватности, она довольно такая щепетильная. И, как ты уже сказал, да, бытует такое мнение, то, что если ты что-то прячешь, значит, там что-то, как правило, нелегальное, либо то, что за рамками дозволенного. И как таковое, опять же, для меня приватность и анонимность — это что-то такое полностью недостижимое. В моем понимании это как погоня за каким-то кроликом.
Ты, ну, где-то, так и есть,
ты,
да.
Ты где-то залатываешь какие-то дырки, где-то чинишь эту течь на своем корабле, но плывешь дальше и видишь, что у тебя в другом месте течь, и это нужно снова латать. вот эти постоянные как бы такие старания, они занимают очень много времени в какой-то момент. И да и попросту как бы тяжело просто сохранять ее в любом случае, потому что в силу, опять же, специфики, и приходится где-то устанавливать Telegram для общения с коллегами, где-то там WhatsApp для общения с бабушкой, с мамой.
Ну, кстати, об этом мы еще, наверное, поговорим чуть позже как раз-таки, да, об использовании каких-то таких вещей. А в плане, например, взять отдельно от всего, от темы всей анонимности, только вопрос только тему манера. Для меня, например, тема I2P, она как животрепещущая, постоянно это даже там у меня какой-то гештальтик, видимо. Тема манера для тебя. Ты вот контрибьютор, и манера нельзя даже AML-проверкой чекнуть, условно, там, деньги это чистые, нечистые, или их там, условно, каких-то террористов финансируют манеры. И получается, преступники остаются безнаказанными. Вот как ты к этому относишься?
Ну, просто ко всему нужно подходить с головой и долей рассудительности. Тем же самым можно успехом сказать, что и слова можно запретить. На них бывают тоже всякие казусы. Ножи убивают.
Хочу футболку с такой надписью.
Просто не нужно как бы из крайности в крайность опять же погружаться.
Да, кстати говоря, на самом насущном примере, что любой инструмент можно использовать двояко, я в каком-то своем видео, кажется, или в какой-то своей статье, может быть, и просто в реальной жизни частенько упоминаю, что здесь надо взвешивать угрозы. Если мы говорим, что для, в частности, каждого человека его свобода, она превыше любых мнимых каких-то коллективных там благ, которые нам часто пытаются навесить. Я сам вот считаю, что в частности там, жизнь Видока, она самая дорогая в его парадигме. Моя жизнь для меня самая дорогая, и мне как-то даже немножечко смешно и наивно слушать про то, что ты не понимаешь, другие-то будут использовать плохо его. Но я думаю, что плохо-то? Что плохо? Мне можно из США получить перевод за свою работу или не можно? Причем здесь какие-то террористы? Вообще о чем? Я просто хочу получить деньги, вывести, пойти в Пятерочку купить хлеб. Вот. Мне кажется, самый такой наглядный пример в плане криминала тоже. Человек, как человеку, которому нужен криминал, он наркотики купит в Телеграме. Я уверен, даже во ВКонтакте можно купить наркотики при большом желании. При том, что, возвращаясь к манере, это не просто какой-то продукт, знаете, как вот одно время Telegram, когда блокировался, многие энтузиасты поднимали MTP-прото, вот прокси для того, чтобы давать доступ к Telegram через свои какие-то приватные прокси. То есть поддерживали какую-то условно компанию централизованную, фанатели, и с чувством геройства отстаивали перед Роскомнадзором право пользователей на использование Телеграма. Манера является абсолютно открытым как протоколом, так и программным обеспечением, то есть реализацией этого протокола. И я думаю, как вот сейчас наши законодатели, дай бог им здоровья, планируют запретить даже все сайты, которые рассказывают про VPN-ы. Вот это маразм, конечно. Но я не думаю, что такие люди на самом деле должны иметь реальный вес в плане общественного мнения, в частности, мнения уважаемых слушателей, моего мнения. Потому что люди, которые свой тоталитаризм доводят до того, что не могут просто как-то аргументацией переубеждать людей, они блокируют источники информации, чтобы с ними просто никто не спорил, тогда они всегда будут правы, ведь это самый простой способ. И вот эти люди, они могут как раз-таки испускать больше всех. Я думаю, еще в будущем дойдет и до E2P телевизионная шумиха, и, да, возможно, даже про манеры, какие-то прочие приватные криптовалюты. Мы услышим, что это все для террористов. Помните, что эти люди нам просто VPN запрещают, чтобы мы Инстаграм не смотрели. Так что это сомнительные мероприятия. Что-то я мыслью растекся. Извиняюсь, у меня тут была пометка.
Ну, на самом деле, да, все верно, как ты сказал. Скорее, Монеро — это больше как инструмент. А в какие и в чьи руки он попадет и для целей будет использоваться, это уже вопрос совершенно о другом. Будет ли он использоваться для обхода каких-то санкций со стороны банков? Вот то, что ты, опять же, сказал, пример из США, те хотят оплатить работу, а, как известно, сейчас банки берут за довольно-таки большие комиссии за трансграничные платежи, и порой эта комиссия съедает весь платеж. То есть будут ли использоваться Monero для покупки чего-то нелегального, либо просто для оплаты услуг, это не более чем инструмент для сохранения финансовой конфиденциальности. И все.
Да, согласен с тобой, что ну, отношение твое к Monero в плане приватности и анонимности тоже понимаю. И транслирую с большим удовольствием его уважаемой публике, что не нужно относиться к чему-либо однозначно. Однозначно в том плане, что анонимность — это либо очень хорошо, либо очень плохо. Вот. Живем своей жизнью, используем для себя, и что нам какие-то инфоповоды людей, которых мы никогда не видели, о проблемах, которые мы не знаем. Мы живем здесь и сейчас, у нас свои потребности, и, как я думаю, здесь все свободолюбивые личности используем приватные технологии просто для жизни в обход каких-либо регуляторов и чужого мнения. Потому что, если вы считаете, ну, для меня наркотики тоже это такая животрепещущая тема, если кто-то считает, что наркотики это приемлемо, он их найдет где угодно. Если человеку наркотики не нужны, он их и в A2P не будет искать. Ну и, соответственно, если у него есть Monero, он будет либо копить эти деньги в Monero, а потом выведет, пойдет в пятерочку и там будет вести какие-то обычные процессы, либо, да, кто-то, я уверен, так и будет, еще по телевизору нам скажут, что за Monero покупают наркотики, Monero надо запретить, а кто владеет Monero, всех в тюрьму, уверен, и до такого вполне может дойти.
Ну, это же был очень довольно-таки громкий случай, если я не ошибаюсь, в Таиланде одного из правящих семей или из парламента похитили жену, и злоумышленники просили выкуп именно в Monero.
О, я не знал, интересно.
Это довольно-таки старая история, еще, наверное, 2017 или 2018 года. И вот именно в тот момент, очень на слуху, так скажем, был Monero, в ключе вот этого вот случая. Их пытались склонить там к Этериуму, к биткоину, но вот они были такие идейные и не хотели отдавать жену.
Молодцы, молодцы.
Требовали расчета только в Monero.
Интересно, интересно. Ну, я, конечно, не одобряю какие-то подобные деяния физические, нарушения прав и свобод персон, которые нас окружают, или которые к нам вообще отношения не имеют. Кстати, почему я и против всяческих вольнодумцев, там, придумывающих законы, потому что эти люди тоже ко мне отношения не имеют, я им типа жить не мешаю, а они почему-то мне пытаются мешать. Вот. За это я их не уважаю, конечно. Вот. Но то, что молодцы придумали использовать Monero, это, ну, забавный случай. Действительно, я думаю, даже этот случай однажды поднимут в российском СМИ и будут педалировать как яркий пример преступного... вообще преступного духа самого Monero. Как говорится, дай повод.
Главное своротить, а остальное народ додумает.
Да, да, да. А то, что потом никто никому мимо товарища майора и цифрового рубля не может ничего перевести, это уже вопрос, как говорится, за кулисами останется. У меня здесь есть пометочка. Свободное программное обеспечение ФОС в целом. Как ты вот в целом относишься к этой концепции, свободным проектам, потому что Monero является как раз-таки свободным проектом, что позволяет тебе его и контрибьютить без привязки к месту, к офису, официальным договорам и так далее. Мы сейчас созваниваемся через тоже свободное программное обеспечение, вещаем это через свободное программное обеспечение. Вот. Это, ну, животрепещущая тема и даже предмет фанатизма для многих слушателей, возможно, даже для меня, буду честен. Пожалуйста, вот изложи свою позицию к свободному программному обеспечению в целом И бывает ли такое, что тебе приходится этим, как сказать? Ну да, сначала, в общем, расскажи о том, как ты к этому относишься, потом мы дальше пойдем про исключения из правил и так далее. Хотя мы уже чуть раньше слышали в эфире, вот ты говорил про WhatsApp, Telegram для родни, например, и так далее, что тоже сейчас, я думаю, будет важно в плане приватности как-то озвучить.
Конечно, это тоже такая своеобразная палка с двумя концами, где с одной стороны практичность и удобность использования лежит, а с другой поиск какой-то истины. И можно говорить о закрытом программном обеспечении, о его покупках и о том, что этим удобно пользоваться, это просто, это легко. Но с другой же стороны, есть и открытые проекты, которые развиваются так же, как и вот ключ МНР, просто заинтересованными людьми. И тут тоже как бы такая тема, то, что открытые ФОС-проекты зачастую в силу своей специфики и также нехватки, возможно, финансирования какого-то, трезвого взгляда там какого-то руководящего менеджера, либо еще кого-то, продажника какого-то, они работают довольно-таки, я не скажу, что плохо, то есть, ну, практичность их использования оставляет желать лучшего. Вот тот же самый пример у меня. У меня две операционных системы, я использую Windows для записи звука и работы с видео. И вот сколько я не пытался под тем же самым Арчевым, под Федорой, как-то наладить этот рабочий процесс, это было подобно выстрелу себе в ногу. Я постоянно об что-то спотыкался, у меня все работало через костыль, и графика не прогружалась. Тоже такой спорный момент, и все равно в ключе каких-то моментов нам приходится пользоваться закрытым программным обеспечением. Тот же самый Telegram, WhatsApp. Это простота, это удобство. И очень порой тяжело кому-то объяснить, почему нужно выбрать именно вот это, и зачем главное это выбирать, а не установить тот же самый Skype, либо какой-то еще другой мессенджер. Почему нужно использовать Mumble, либо Jitsi. Здесь все довольно-таки тяжело, вот именно в плане того, как и зачем, почему людям нужно использовать вот это с открытым программным кодом и то, что развивается каким-то сообществом, либо чем-то еще, и почему не стоит использовать такие большие проекты, как, например, тот же самый Office, найти альтернативу в лице Libre, либо еще чего-то.
Ставлю свои 3 копейки, что в частности для меня свободное программное обеспечение, хотя оно не может порой заместить все потребности, особенно если работа связана, как сказал Видок, как раз-таки с медиа обработкой профессиональной, будь то аудио, видео, там и что-то вроде там рядом лежащее. Но даже в таком случае фанатеть по свободному и программному обеспечению, искать всегда замены, помогать себе развиваться проектам, которые эти замены уже вроде бы как хотят предоставить, по одной простой причине имеет смысл. Это желание быть свободным в плане того, что неконтролируемым чужой волей. Если мы, например, используем Microsoft Windows, мы обязаны плясать под ту дудку, которую придумали тамошние маркетологи, дизайнеры, которые поднапихали телеметрии, каких-то ограничений, возможно, искусственных и всего прочего. Мы вроде, ну, как, большинство людей может к этому привыкнуть, но вдуматься в то, что нас так часто к чему-то призывают, не спрашивая нашей воли, нашего желания, будь то там, законодательные какие-то вопросы, ограничения, всяческие санкции, политическая игра, экономические процессы, которые порой там, для нас, обычных людей, непонятны, почему, например, директор «Газпрома» получает несколько миллионов в месяц зарплату, при том, что газ вроде там, находится под землей, прямо под моей жопой, я плачу за него, как будто бы в Европе живу и по трубе его несколько тысяч километров, ну, там, доставку терплю. В общем, это, ну, такие странные вещи, и это как будто бы взращивает в людях, ну, такое в плохом смысле рабское мышление. А свободное программное обеспечение – это сфера жизни, компьютерная, IT-сфера, интернет, как раз-таки, где сейчас львиная часть всей нашей жизни протекает. Здесь тоже мы как бы гораздо быть подвержены какому-либо влиянию проприетарного, несвободного программного обеспечения, которое в любой момент может решать за нас, что для нас лучше, что для нас хуже. Мы такие, как стадо, знаете, бежим туда, где покажут красивую рекламу. Вот, я думаю, дух свободолюбия, который, наверное, есть практически в каждом человеке, если его разбудить в плане компьютеров, он проявляется как раз-таки как свободная любовь и использование свободного программного обеспечения, проектов, протоколов, программного обеспечения уже конечного. Вот. Для меня это... Зачем я люблю свободное программное обеспечение, в том числе манеры. И как мы уже говорили, манеры — это сам по себе проект интересный, с большим очень комьюнити по всему миру, в том числе с русскоязычным его сообществом, с его частью, который при том имеет очень интересный экономический функционал, как платежное средство, не подверженное контролю третьих лиц.
Конечно, опять же, те же самые ФОС-проекты, мне кажется, текущему пользователю, ну, возьмем кого-нибудь обобщенного, кто постоянно там пользуется ПК, какой-то телефон от Apple, и для него будет довольно-таки болезненным. До кого болезненным? Это будет просто ужаснейший процесс перехода на ФОС-обеспечение, потому что я помню свои попытки, как бы, и это делалось не единочасно, не единовременно. Это были такие ступенчатые переходы. Сначала отказ от того, переход на то, попытки поиска альтернативы вот этому. Просто в текущих реалиях, мне кажется, очень тяжело именно одночасно вот так вот перейти на открытое программное обеспечение. Но если это тяжело, это не значит, что это не нужно делать и не нужно искать альтернативы.
Да, по крайней мере, стремиться. Что касается, вот ты сам сказал, что какие-то вещи, например, как Windows, там, для видеомонтажа, там, еще какие-то вещи, для кого-то, возможно, телефон Apple – это как часть жизни, и он не может представить себе ничего другого. Не нужно таких людей, думаю, клеймить, как там, какие-то хомяки, абсосы. Не нужно быть фанатиком, потому что фанатизм убивает абсолютно любую историю, будь то идеологическая, религиозная, политическая, везде, где появляются фанатики, появляется полный, как говорится, раздрай и закат империи. Даже вот было как раз-таки упоминание там, WhatsApp, Telegram для общения с семьей. И, например, вот для нас сейчас это IRC, Way2P и Mumble. Просто, наверное, нужно разделять, как если мы говорим, что нельзя продавать картошку за манеры, потому что, во-первых, это не позволяет закон, а, условно говоря, верю я в мусоров или не верю, они ко мне придут, поэтому, типа, нужно все-таки давать им должное, что они все-таки есть, они ко мне могут прийти, поэтому, да, будьте любезны, я буду анонимен, где-то там под никнеймом Ацетон и буду вести какую-то свою деятельность, но при этом я отдаю себе отчет, что я живу еще и в реальном мире, хожу в пятерочку и покупаю за рубли что-либо. И также, я думаю, нужно разделять то, к чему мы стремимся, то, к чему мы, то, где мы, вернее, организовываем свои коммуникации, деловые или с друзьями. Это, например, вот как раз-таки может быть там сеть A2P, расчеты в манеры и так далее. Но есть и бытовая сторона вопроса, это Telegram, WhatsApp и прочие вещи, которые зачастую нужны либо для общения по работе, либо для общения с семьей. И думаю, надо к этому относиться как к должному. Конечно. Самое главное, не заводя туда то, что можно вывести в свободную среду общения. То есть не пересекать свое личное с рабочим, например, если работа у меня в A2P происходит. там, если кто-то вдруг сидит во ВКонтакте, не публиковать свой никнейм из нашего анонимного IRC во ВКонтакте, что «Привет, меня зовут Ацетон, там, Иван Иванов». Вот. То есть такие глупости, конечно, они могут испортить картину. Но в целом призыв такой, наверное, здесь звучит, что не нужно фанатеть в плохом смысле этого слова, навешивать на людей ярлыки, так же, как извечный холивар тех, кто не использует JavaScript, что JavaScript — это вообще ужас и ад. Хотя JavaScript — это просто язык программирования, это просто инструмент, который можно использовать хорошо, можно использовать плохо. А можно просто не использовать, и это тоже дело каждого.
Конечно, в ключе каждого вопроса просто нужно пользоваться головой и подходить рассудительно, хотя бы немножко.
Потому что, да, потому что потому. Если кому-то есть, уважаемые слушатели, что-то сказать, спросить, пожалуйста, пишите в чат, потому что основной корпус вопросов, он сейчас закрыт уже в рамках этого стрима. Мы буквально, наверное, здесь еще немножечко посидим, поговорим, договорим. Вот, ждем вопросов, если они появятся, ответим на них и будем прощаться. Можно, наверное, еще подискутировать, пока ждем, как раз-таки на тему свободного программного обеспечения, если это... Но эта тема всегда животрепещущая, я знаю, особенно бывают фанатики страшные. Я сам такой, конечно, фанатик. Меня иногда и родные, иногда и друзья останавливают. И в редких случаях даже мой личный здравый смысл, который говорит, что, уважаемый, ты вроде бы топишь за свободу всех людей, но почему-то свободу использования проприетарного программного обеспечения твоими друзьями ты не уважаешь. Какой-то ты лицемер.
Ну да, звучит вполне логично.
Поэтому какую-то здравую пропаганду нести надо. Более того, нужно вносить вклад в проекты, чтобы они становились более юзабельными, более популярными. А люди туда сами потянутся, коли будет куда тянуться.
Это опять же к тому вопросу, что случайность не случайна. Просто каждый человек в какой-то момент понимает, чего он хочет: пользоваться дальше чем-то проприетарным, либо искать какую-то истину там, где-то там.
Кстати говоря,
в свободном открытом ПО.
Частенько я смеюсь, что лучший популяризатор технологии приватности — это Роскомнадзор. Потому что, вот как мы говорили, что нельзя просто перейти на манеры, надо обжечься с биткоином, там, потерять бабок сколько-то, ну, почувствовать на своей шкуре, что это не совсем хорошее решение. Так и про Клирнет. Вот я сколько там могу своим друзьям, там, особенно когда вот душевный разговор пойдет, рассказывать про пассивный контроль, мониторинг, профилирование, что все это не очень хорошо. Ну, типа, сиди ты с мамой в своем WhatsApp, но, пожалуйста, все свои какие-то серьезные темы выноси в приватные, хотя бы там клернетовские, но свободные мессенджеры, пожалуйста. И люди как бы такие, ля-ля-ля, типа, я, ну, не знаю, ну, как бы лень, не могу добраться. А когда проходят новости, что где-то WireGuard, какие-то другие VPN-протоколы, OpenVPN блокируются, запрещается, какие-то сайты вот сейчас про VPN вообще вот-вот, я понимаю, уже запретят. Я понимаю, наконец-то Роскомнадзор продолжает пиар I2P и других технологий. Но Тор, он уже такой, типа, подзагибающийся, и я никогда его не уважал. Это тема отдельной долгой дискуссии, почему Тор — это майорская история, централизованная в руках американских правоохранителей. Вот. Как-нибудь, думаю, может, тоже на эту тему с кем-нибудь подискутируем в этом эфире. В общем, люди придут сами, просто нужно подготавливать те места, куда мы желаем людям прийти, в том числе для совершения анонимных приватных платежей, анонимного и приватного обмена информацией, потому что зачастую анонимность является единственным гарантом безопасности при трансляции какого-то непопулярного для власть имущих мнения.
Да, и просто в текущих реалиях современного мира это становится уже обыденностью.
О, Сигфолд спрашивает, а когда кошелек Манера будет уметь майнить на GPU, то есть на видеокарте? И мне кажется, здесь немножечко недораскрыт тот факт, что Манера практически не имеет смысла майнить на Манера, на Манера, на видеокартах, от чего, собственно, и Хотя я видел, есть майнеры, которые поддерживают майнинг на видеокартах, но там большого смысла это не имеет. Я думаю, можно под конец так еще раз добавить пару слов об этом.
Конечно, в силу специфики работы алгоритма нового, который используется в Monero, как бы графические мощности не принесут той пользы, которую могут принести себе процессоры. И, как ты уже отметил, майнить Monero в текущей реализации просто бессмысленно. Есть другие алгоритмы, которые более дружелюбные процессу взаимодействия с GPU, и лучше майнить их и уже как вариант менять на Monero. Просто текущий алгоритм, он именно был разработан с поправкой на x86-64 архитектуру, и в силу спецификации того, то, что он работает с виртуальными машинами, которые используют ядра, то он работает на CPU лучше.
Угу. А сделалось это все для того, насколько я вот читал и видел, вообще почему Monero нельзя майнить видеокартой, там, имея бешеные свои риги, там, делать большой вклад в сети, почему этому препятствует сам протокол. Я, насколько читаю, насколько понимаю, это сделано для того, чтобы не позволить сконцентрировать условно большое право голоса сети в руках людей, которые имеют деньги, которые условно будут закупать себе эти ASIC-майнеры, как бывало такое, что проскакивали новости. Вычислительные мощности сети биткоин там, до 40% с лишним концентрировались в одном майнинг-пуле. А надо сказать, все криптовалюты, я думаю, Monero в том числе, подвержены атаке 51%. То есть, если большая часть блокчейна вдруг каким-то образом
будет захвачена,
будет захвачена, ведет какие-то фальсифицированные данные, силой большинства, эта ветка сети, она, ветка блокчейна станет основной и как бы станет и частью блокчейна, по сути.
Но тут тема довольно-таки сложная. На самом деле захватить 51, 60, 70% сети – это только полдела. Для того, чтобы все это грамотно подвергнуть атаке, для этого нужно написать специальное ПО, которого на текущий момент нет. И в силу отсутствия этого ПО, просто вот это перетекание мощностей из одного в пула в другой, ну, оно не сулит никакой такой опасности, как было в случае, например, там, с биткоином. Потому что просто в текущей реализации нет такого программного обеспечения, которое поможет злоумышленнику, который владеет большей частью сети, нарушить консенсус текущих транзакций и, ну, грубо говоря, отменять блоки, добавлять какую-то свою стороннюю информацию в них. Это тоже довольно-таки сложный и отдельный для разбора материал, в ключе которого мы тоже работали. Если кому-то интересно вообще, как реализована атака 51% и почему в текущих реалиях нету смысла ее выполнять именно на стороне злоумышленников, может почитать на нашем веб-сайте xmr.ru.
Сигфолд как раз-таки задает вопрос уже мне, то, что я здесь начал припираться, что ЦПУ, расчеты на ЦПУ сделаны для противодействия GPU кластерам, которые майнят, захватывают мощности, как это в случае биткоина происходит. Mm-hmm. Чем ЦПУ лучше? Типа, злоумышленник может закупить кластеры ЦПУ в таком случае и тоже захватить сеть, майнить больше всех монеток, получать даже, там, если мы говорим о шкурном интересе, может захватить все мощности сети, закупив кучу процессоров и там, выведя в свою пользу вероятность майнинга нового блока именно на своих мощностях, из-за чего получит денежки.
Вот. Это опять же нас возвращает к идее Сатоши Накамото: один процессор, один голос. Что есть у каждого пользователя? Не каждого пользователя, а у каждой рядовой семьи. Как правило, это компьютер. Угу. Один компьютер, один голос. Ты можешь принимать участие в майнинге. Но, опять же, для того, чтобы тебе построить кластер ЦПУ, это нужен блок питания, оперативная память, а новый алгоритм работы в Монеро очень придирчивый до памяти. Нужна хорошая материнская плата с довольно такими, с хорошей подсистемой питания. Тебе нужен какой-то процессор, который позволяет конкурировать. То есть, и это нецелесообразно. То есть, и как таковые асики до сих пор и не появились, потому что вот эти алгоритмы, которые в текущей реализации используют Monero, они именно были написаны под, как я уже говорил, реализацию x64-86. То есть это не простое деление, умножение и что-то еще там, что так отлично умеет делать асики и протокол майнинга биткоина.
Вот как раз-таки Веко добавляет в чат соответствующую тоже важную заметку, которая дополняет очень сильно мои слова. Чтобы 50, чтобы вообще атака 51 там, или сколько-то больше половины процентов прошла успешно, надо сделать ее скрытно. А это очень сложно. А если ее провести публично, то есть о ней станет известно, любая криптовалюта просто упадет в цене, и атакующий, который вроде бы там, мог на этом заработать, он ничего не поимеет, потому что криптовалюта станет, перестанет что-либо стоить, потому что станет известно, конечно, что ее атаковали. И спасибо, Видок, за отличный ответ, что один процессор, один голос. Один пользователь, один голос. И что касается Monero, здесь компьютер почти что любой домохозяйки имеет примерно сравнимый голос с другими участниками сети. Для этого не нужно иметь видеокарты на 16 гигабайт и так далее, чтобы сделать свой вклад в вычислительную мощность сети, поддержать, в частности, сеть Monero своей мощностью, вложить, так сказать, свою копеечку в децентрализацию вычислительных мощностей. Для этого нужен обычный бытовой процессор, как сказал Видок, x86-64. Вот. Думаю, это и есть ответ, куда более конструктивный, чем мой, про атаку 51%, потому что действительно, если атакующий захочет что-то вдруг сделать, он соберет кластер из ЦПУ. Вот, возможно, будет конструктивно чуть сложнее сделать, но тоже возможно. Здесь все-таки главное это не атака, а предоставление голоса каждому участнику сети, причем голосу практически равноценному. Потому что, например, разница между вычислениями на 16-гигабайтной видеокарте и 4-гигабайтной, если она вообще у кого-то еще один, там может быть, а может ее и не быть, в плане как эфириума или биткоина, хешрейт будет очень сильно, иметь очень сильную разницу. В плане Monero любой компьютер может подключиться к сети, начать майнить, и я не скажу, что разница между бытовыми компьютерами будет какой-то существенной. Надо действительно иметь топовые процессоры, чтобы там какой-то значительную разницу иметь по мощности.
Конечно, еще отчасти вот этот алгоритм, один ЦПУ, один голос, он был придуман как такая подстраховка в свое время. То есть почему именно на нем остановились, хотя были в свое время и разговоры, переход на протокол биткоина, чтобы отдать все под асики и как бы, с одной стороны, защитить сеть от потенциальных атак, от каких-то, что усилит ее вот этим хешрейтом, а с другой стороны, и как-то обычным рядовым пользователям тоже оставить свой хлеб, и чтобы кто-то мог все-таки, поддерживая, например, свой узел и запуская там майнинг, все-таки когда-нибудь найти этот блок. Что, собственно, я уже за свою практику делал 2 раза.
Это за сколько лет?
Это, ну, блин, за 5 лет, наверное, я словил 2 блока.
При том, что, надо сказать, в Monero блоки находятся, ну, весьма часто.
Каждые 2 минуты.
В среднем каждые 2 минуты. Да. Вот. Ты человек 2 блока смайнил за 5 лет, так что, ребята,
надежда есть.
Да, 6 десятых Monero за блок, так что имейте в виду. Я, конечно, тоже когда-то пробовал, там, будь то и на зоне, и дома пару раз. Но дома становилось чуть теплее, счетчики крутили дико активно. Вот, но я понял, что по ходу дела это прикол не совсем для меня. Буду любить Monero использовать, но, может быть, не столько майнить.
Так вот, собственно, и в теме про ГПУ. Почему ЦПУ, не ГПУ? Потому что в тот момент уже, да как в тот момент, еще даже с самого начала зарождения эфира была информация, что он рано или поздно перейдет на Proof of Stake. И вся вот эта выпущенная тонна ГПУ, она должна была куда-то двинуться. А как правило, такой тонной ГПУ, вот такими вычислительными большими мощностями обладали именно какие-то майнинг-фермы, именно в ключе каких-то крупных корпораций, каких-то там еще людей, кто мог себе это позволить. И, собственно, опять же, у обычных пользователей не было шансов. И вот этот алгоритм был добавлен именно как подстраховка от вот этой всей волны видеокарт, которая должна в какой-то момент все-таки была рухнуть на какие-то другие алгоритмы.
Интересное замечание. Я вот сейчас понял в ходе вот уже нашей последней вот этой дискуссии, что я на самом деле не понимал до конца, почему именно ЦПУ, а не КПУ в Monero. Вот мне даже самому прям как будто какие-то новые открытия, инсайты. Века пишет по поводу алгоритмов. Monero таким образом требует постоянного обслуживания, чтобы обновлять алгоритм, который не будет доступен на ASIC. Я думаю, так и происходит. Алгоритм обновляется.
Конечно, и я могу еще отметить на эту тему то, что сейчас в разработке, кому интересно, перебью, сам себя... Скоро будет опубликовано видео в ключе нового абстрактного протокола транзакции нового поколения Seraphis.
Это... я, кстати, слежу, да, интересно.
Это новый абстрактный протокол, который будет реализован в Monero ориентировочно в 2024 году, то есть который будет более устойчив к квантовым компьютерам, который позволит по-другому использовать ключи просмотра, выведет тот же самый аудит денежных средств на новый уровень. В общем, много чего интересного будет и появится новый слой для ASIC-устойчивости.
Спасибо. Интересно. Я прям с удовольствием люблю вот смотреть ваши видео-переводы на эти темы. Замечательно. Наверное, как... большой любитель отказоустойчивых и скрытых сетей и большой там фанат A2P, под конец, наверное, могу пожелать вам, в частности, как-то подумать над, возможно, зеркалированием своих трудов в A2P, может быть, там, в виде торрента, возможно, в виде прямых ссылок на ваши либо статьи, либо видео, там, какой-то контент, возможно, текстовые хотя бы содержание. В плане какой-то блок в A2P завести, я думаю, люди очень хорошо, тепло воспримут не какое-то зеркало от неизвестных людей, а настоящее зеркало владельца самого, самого проекта. То есть, вот как если мы говорим о Трокадере, почему мы, я в частности, люблю зеркало Трокадера, потому что оно официальное, я ему доверяю. Так и, например, xmr.ru, зеркало завести в A2P, чтобы уже был какой-то гейт, который не подвластен Роскомнадзору, где есть русскоязычная, в частности, информация по теме Monero. Возможно, там есть какое-то средство общения для сообщества, и все это мимо Клернета. Вот. Но это такое мое общее заключительное пожелания как любителя A2P и анонимных сетей. Тем более, что Monero это такая прям очень близкая по духу технология, которую тоже было бы приятно видеть в приватном виде в плане сети.
Ну, идея, кстати, отличная. У меня даже были мысли о том, чтобы перевести как и в Tor, так и в A2P сети. Но в силу отсутствия должных знаний и, наверное, даже больше свободного времени, чтобы погрузиться в эту тему, как-то оно где-то записано до сих пор у меня в моих пометочках. И все дальше продвигается.
Мемпул.
Растительный.
Ну, если что, ты знаешь, кому обратиться, я всегда с большим удовольствием отвечу по всем вопросам, в которых что-то понимаю. Можешь заходить так и в ARC, либо куда-то еще, писать мне на почту. Вот. Так что имей в виду, такой план на будущее. Больших вопросов в чате я не вижу, разве что вот Века говорит, что таким образом протокол Манера нужно постоянно тогда развивать, появится другая команда разработки с другим алгоритмом и так далее. Но здесь я не совсем согласен. Манера — это не проект одного человека, все-таки это сообщество, и в сообществе не может измениться радикально курс направления разработки просто потому, что какие-то люди сменились. Все-таки это дух сообщества, преемственность. Вот. И если даже кто-то форкнет манеры и сделает что-то другое, это все-таки будет какая-то другая валюта, нежели сама манера поменяется без, ну, воли самого сообщества глобального на вот эти изменения. Вот Века также пишет, что в плане вывода вашего проекта в A2P знаний надо мало, времени тоже, короче, надо помочь. Вот, все гораздо подсказать в тонкостях. Даже будет что намайнить. В A2P можно майнить внутрисетевые адреса, чтобы вот этот длинный .b32.a2p адрес, он начинался, например, со слов манеры, XMR и так далее. Так что даже тут можно будет что-нибудь помайнить, причем на процессоре. На этом, кажется, наше... Да, извиняюсь, что ты хотел сказать.
Ну, на самом деле, да, это отличная идея, как же, опять ты сказал, в силу текущих реалий блокировок, которые сыпятся.
Да, да,
как,
то есть
как ты снег на голову.
Ты откладывал, видишь, ты это откладывал, а Роскомнадзор уже сам говорит, ну когда XMR.ru появится в A2P, не могу терпеть, что за стыд.
Как же я опять и говорил, всему свое время. Вот, наверное.
Подходит, да, подходит.
Да, подходит.
Ага, на этом, кажется, все наши вопросы перекрыты. Стрим идет уже 2 часа 10 минут. Это, хоть и для моей небольшой станции, небольшой истории этой радиостанции, это рекорд, что тоже приятно. Было очень с тобой приятно поговорить. Большое спасибо, что согласился на этот стрим. Вот, большое тебе спасибо.
Вам спасибо, что пригласили.
Надеюсь, не потеряемся, будем на связи. И также глобально надеюсь, что эта радиостанция еще объединит каких-нибудь людей и какие-нибудь сообщества. Потому что все мы такие сидим по разным уголкам в своих чатиках и в чужие мирки не заглядываем. А тут мы вот не словом, а делом познакомились с A2P. Я извиняюсь, у меня же просто на машине, с манера, с XMR. С интересным человеком под никнеймом Видок, который является активным контрибьютором русскоязычного сообщества.
Вам спасибо. Заходите на наш скромный YouTube-канал, смотрите видео Манера, наши новости, читайте книги о Манера, переходите на наш портал, где очень много чего интересного и также много руководств, как вкатиться в Манера, как это сделать менее болезненным, и начать получать от этого удовольствие.
Все, тогда мы на